Пекина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 26 ноября, четверг. У микрофона Евгения Назарец и за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Вот главная тема нашей программы. Сегодня исполняется 15 лет с начала Первой Чеченской войны. 5% россиян поддерживают президентскую идею уменьшения количества часовых поясов. Кировская область в числе первых регионов в России намерена воспользоваться правом повышения транспортного налога. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Ровно 15 лет назад, 26 ноября 1994 года, в Чечне была предпринята неудачная вооруженная попытка свержения президента республики Джохара Дудаева. Чеченскую оппозицию в этой попытке с ведома федеральных властей поддержали формирование российской армии. Это положило начало кампании, которую теперь называют «Первая чеченская война». Хронологию событий напомнит корреспондент «Радио Свобода» в Грозном Ахмед Султанов.
До начала ноября 1994 года и дудаевские сторонники, и промосковская оппозиция, если можно так сказать, мирно сосуществовали. Митинги сторонников независимости проходили на площади Свободы перед президентским дворцом в Грозном, ныне это площадь Кадырова, а оппозиция, возглавляемая Умаром Авторхановым и Бесланом Гантамировым, устраивала свои протестные акции всего в 300-400 метрах на театральной площади. Оппозиция, мирная, заявив о себе, начала усиленно готовиться к силовому свержению дудаевской власти. Предшествовала этому операция ичкерийских вооруженных сил против оппозиции в Натеричном Урусматановском районах и штурм многоквартирного дома рэкетира Руслана Лобазанова, влившегося в ряды недовольных Дудаева. Оппозиция, собравшись во главе с бывшим соратником Дудаева Бесланом Гантемировым, бывшим офицером Сухумской милиции Умаром Авторхановым, академиком Соломбеком Хаджиевым, партийным функционером Абдулой Бугаевым и другими, была вынуждена пойти на штурм Грозного, как того требовало указание с Москвы. Сейчас об этом уже говорят вполне официально, но и в то время российские власти не особо скрывали то, что финансируют чеченскую оппозицию не только деньгами, но и живой силой. Перед началом штурма ряды оппозиции были морально подготовлены. Мол, режим Дудаева еле держится, и стоит только начать, как народ поддержит оппозицию. Штурм Грозного начался с трех направлений. Со стороны Урусматана, станицы Первомайская и Толстоюрта рано утром выдвинулись отряды оппозиции в сопровождении нескольких десятков танков с экипажами из действующих военнослужащих российской армии. Силы оппозиции имели свои распознавательные цвета. На боевиках были шапочки одного цвета, а башни танков были окрашены в серебристый цвет. Почти до самой столицы Чечни вооруженная оппозиция не встретила сопротивления, потому что в Грозном не верили, что не имеющая народной поддержки сила осмелится на нападение. В течение целого дня оппозиция была разбита в пух и прах силами дудаевских сил и народного ополчения. Судя по тому, как передвигались танки без надежного прикрытия со стороны пехоты, штурм изначально был обречен на провал. В плен к дудаевцам попало около 40 российских военных. Чеченцам-оппозиционерам было легче покинуть Грозный, сняв с себя опознавательную шапочку и белый нарукавник. Этой возможности были лишены российские солдаты в военном обмундировании. Лишь после долгих переговоров удалось освободить этих офицеров из чеченского плена. После провала штурма 26 ноября 1994 года президент России Борис Ельцин подписал указ о начале военной операции по восстановлению конституционного строя Чеченской Республики. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
Первая чеченская война с самого начала обернулась для федеральных властей потерями и поражением. В ноябре в плен верным Дудаеву отрядам попала группа российских военнослужащих, в основном экипажи вошедших в Грозный танков. Руководство Министерства обороны России заявило, что захваченные дудаевцами офицеры и солдаты не служили в российской армии. Но когда Дудаев пригрозил расстрелять всех пленных как наемников, признало, что это заявление ложь. 9 декабря 1994 года президент России Борис Ельцин издал указ о мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта. А на рассвете 11 декабря на территорию Чеченской Республики вошли подразделения Министерства обороны и МВД. С чем связан провал операции по свержению Дудаева и была ли неизбежна война в Чечне? Об этом мой коллега Андрей Шароградский беседует с обозревателем «Радио Свобода» Андреем Бабицким.
Операция, военная операция, которая проводилась в Грозном 15 лет назад, потерпела полный провал. Неужели настолько тогдашний режим Бориса Ельцина недооценивал военную силу режима Джохара Дудаева в Чечне?
А дело в том, что у Джохара Дудаева вообще не было, по сути дела, военной силы. И, в общем, расчет строился на той информации, которую давала в Москву оппозиция. Оппозиция утверждала, что дудаевский режим крайне непрочен, что стоит его слегка подтолкнуть, и он завалится сам собой. И, возможно, это было и так. Действительно, критиков у дудаевского режима хватало, но Россия тогда сделала одну катастрофическую ошибку. Она въехала на собственных танках, сформировав экипажи самостоятельно из армейских офицеров. И, в общем, это было воспринято чеченцами как военное вторжение, и это объединило вокруг Джохара Дудаева население республики. То есть и оппозиция себя поставила в положение крайне невыгодное, в положение пятой колонны, в положение силы, которая фактически провоцирует войну, и Джохару Дудаеву это дало возможность удержать свою власть. Несмотря на то, что действительно она качалась, действительно она казалась к этому моменту крайне непрочной. То есть это была вообще чудовищная ошибка, которая потом имела продолжение, уже когда началась война, чудовищная ошибка использования военной силы. Использование военной силы превратило ситуацию в Чечне в настоящий кошмар. По сути дела, я сейчас думаю, что было достаточно способов, политических способов, для того, чтобы способствовать, ну, в общем, какому-то гражданскому протесту в Чечне. Я думаю, что ставку нужно было делать на структуры, в то время достаточно сильные структуры. Ну, не назовем это гражданским обществом, они в большей степени, может быть, были традиционные структуры. Но на те структуры, которые были недовольны Джохаром Дудаевым, которые пытались противодействовать ему не военной силой, а возбуждая как бы недовольство народа. Тогда, скажем, часть депутатов и городского собрания, разогнанного Дудаевым, и парламента настаивали на проведении референдума о доверии Джохару Дудаеву. И, в общем, сейчас кажется очевидным, что в тот момент этот референдум был бы Дудаевым проигран. Были способы воздействия, или бы я сказал так, сотрудничества с чеченским обществом. И, в общем, оно, конечно, было бы гораздо более эффективно. А начало войны, а это действительно 26 ноября можно считать начало войны превратило всю эту историю в позор, абсолютный позор России.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В эфире «Радио Свобода» был наш обозреватель Андрей Бабицкий. Сегодня исполняется 15 лет с начала Первой Чеченской войны. В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Дагестане на трубе газопровода обезврежено взрывное устройство мощностью в 10 килограммов тротила. В Вене сегодня открывается двухдневное заседание Международного агентства по атомной энергии, посвященное иранской ядерной проблеме. Премьер-министр России Владимир Путин начинает двухдневный визит во Францию. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. «Тайные дневники 20 века. Записки английского свидетеля Голодомора и исповедь любовницы Муссолини. Судьба и книги Ханса Хенни Янна. К 50-летию со дня смерти писателя». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается «Свобода в полдень». Решительное стремление российского правительства, невзирая на кризис, повышать пенсии, сегодня оценили многие российские газеты. Не все оценили положительно, но место на полосах эти публикации заняли значительное. Это отметила и наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, добрый день.
Добрый день, Евгения. Все последние публичные выступления Владимира Путина так или иначе связаны с социальными вопросами, отмечает независимая газета. Это жилье, зарплаты, пенсии, моногорода, спасение автопрома. За этим четко прослеживается забота о восстановлении прежних рейтингов премьера, изрядно растраченных за год кризиса. Вчера очередь дошла до пенсионеров. В 2010 году стартуют сразу два пенсионных проекта. Валоризация или переоценка пенсионных прав, которая приведет к существенному увеличению пенсии пенсионеров, имеющих трудовой стаж до 2002 года, а также замена единого социального налога страховыми платежами. Эти планы вызывают опасения у бизнеса. Две недели назад Бюро правления РСПП потребовало от правительства перенести реформу на 2012 год до ожидаемого выхода из кризиса и определить инструменты адекватной компенсации роста налоговой нагрузки, напоминает «Коммерсант». Однако премьер-министр заявил о необходимости восстановления справедливости по отношению к старшему поколению, чьими пенсионными правами государство пожертвовало на старте рыночных реформ. Пенсионное обеспечение этой категории россиян, по характеристике премьера, плохое, и уровень жизни низкий. Возвращать долги старикам правительство готово начать уже в 2010 году, невзирая на кризис и неблагоприятный для такого рода проектов макроэкономический фон. Откладывать больше нельзя, заявил Путин, имея в виду прежде всего социальную ответственность государства по отношению к старшему поколению. Вице-премьер Александр Жуков был более откровенен. С предстоящим ростом доходов пенсионеров правительство связывает надежды на восстановление спроса в экономике. Действительно, получив прибавку к пенсиям, пожилые люди почти наверняка потратят деньги внутри страны. Бюджет на пенсионные цели в будущем году потратит в общей сложности 4 триллиона 300 миллиардов рублей, что составляет около 10% ВВП. Для сравнения, на оборону государство планирует направить менее 3% ВВП, отметил Путин. В результате переоценки пенсионных прав бедность среди пенсионеров будет полностью ликвидирована, а трудовая пенсия по старости превысит 8 тысяч рублей, пообещал премьер. В результате отношение пенсии к бывшему заработку составит почти 40% против нынешних 30%. Публично вчера оспаривают замыслы правительства, бизнес не решился, замечает «Коммерсант». Прокомментировать грядущее повышение пенсии я попросил руководителя Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгения Гантмахера.
Это повышение пенсии имеет большое социальное значение, потому что не каждый год разово пенсии повышаются там в среднем на 30-40%, плюс остаются и будут реализовываться все положенные по закону индексации пенсии. И поэтому, конечно, за 37 миллионов наших пенсионеров можно порадоваться, искренне порадоваться, потому что нынешние пенсии крайне небольшие. В среднем это 4 с небольшим тысячи рублей. К концу следующего года средняя пенсия может достигнуть 8 тысяч рублей. Все равно это небольшие, конечно, деньги, но, тем не менее, это лучше, чем сейчас. Ну, есть, конечно, другой аспект у этого повышения. Он имеет больше отношение к экономике, но, как известно, экономика и финансы, они все-таки лежат в основе. Потому что сейчас на вот это повышение несколько сот миллиардов рублей, это очень большие деньги, нашлись. Они нашлись в федеральном бюджете, потому что в пенсионном фонде таких денег нет. Но проблема заключается в том, что для того, чтобы это повышение было стабильным, чтобы эти высокие относительно пенсии и повышающиеся дальше пенсии выплачивались, требуется повышение, увеличение поступлений налогов в казну. Но даже по официальным прогнозам Министерства экономики у нас докризисный уровень ВВП и вообще экономики будет достигнут только в 2012 году. А если экономического роста не будет и в 2013, и в 2014 году, что вполне вероятно, то что мы будем делать тогда, где мы будем находить деньги для того, чтобы люди получали эти повышенные пенсии? Важно, чтобы был осуществлен переход на новую экономику, инновационную, современную экономику, от той сырьевой экономики, которую мы сейчас имеем. Тогда, наверное, вот эти социальные обязательства могут выполняться в полном объеме. Если же этого не произойдет, я боюсь, что социальные последствия могут быть неблагоприятны.
У микрофона «Радио Свобода» был руководитель Центра социальной политики Института экономики РАН Евгений Гантмахер. Повышать пенсии – дело хорошее, но нагрузка на бюджет может слишком вырасти, предупреждают эксперты, опрошенные «Известиями». Действительно, в 2010 году ставка социальных платежей останется на прежнем уровне – 26%. В 2011 возрастет до 34%, из которых 26% будут направляться в пенсионный фонд, напоминает газета «Коммерсант». А вот спросили у Агвана Микаэляна, генерального директора консалтинговой компании «Финэкспертиза», что он думает об этом, обо всем. Стоило бы в первую очередь тратить не только на повышение пенсий, но и на создание новых рабочих мест. Тогда года через два налоговые сборы вырастут, и можно будет легко увеличить и пенсии. Вот такая точка зрения Агвана Микаэляна.
Валерия Шабаева была в студии программы «Свобода в полдень». Сегодня большинство российских газет пишут о планируемом повышении пенсий в России. Продолжаем «Свободу в полдень». В Индии в годовщину нападения на город Мумбаи прошли церемонии памяти погибших. У мест, на которые напали террористы, двух гостиниц, вокзала, еврейского культурного центра, люди зажигали свечи, возлагали цветы. В результате трагедии в Мумбаи погибли 174 человека, в том числе 9 нападавших. Индия обвиняет в организации нападения экстремистскую группировку, базирующуюся в Пакистане. В годовщину терактов в Мумбаи Соединенные Штаты приветствовали решение пакистанских властей предъявить обвинение 7 пакистанцам, подозреваемым в подготовке терактов. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Представитель Госдепартамента сказал, такое решение суда – важный шаг. Пакистан обещал сделать все необходимое, чтобы преступники, совершившие теракты, предстали перед судом. Но надо сделать больше, чтобы нападения подобного рода с территории Пакистана стали невозможными. Эти слова перекликаются с высказыванием премьер-министра Индии, который во время пребывания в Вашингтоне приветствовал шаги пакистанского правительства против экстремистов, но призвал к более решительным и широкомасштабным действиям по борьбе с терроризмом. Год назад в результате теракта в Мумбаи погибли 166 человек. В Америке эту трагедию назвали «индийским 11 сентября». В первую годовщину терактов кабельное телевидение показало новый документальный фильм «Террор в Мумбаи». Озвучил фильм обозреватель телеканала CNN и журнала Newsweek Фарид Закария. Я вырос в Мумбаи. В отеле «Тадж-Махал», на который напали террористы, работала моя мать, поэтому, узнав о терактах, я сразу позвонил ей. К счастью, она в тот день не работала. Теракты организовала пакистанская террористическая группа «Лашкар-э-Тайба». Большинство террористов этой организации – малограмотные крестьянские подростки, прошедшие трехмесячную боевую подготовку. Они выполняют поставленную задачу, не думая о том, что убивают женщин и детей. Исламистская идеология позволяет им думать, что они совершают святое, нужное дело. Как бы мы ни пытались быть политически корректными, надо, чтобы и политики, и мусульманские лидеры осудили исламский экстремизм. Без этого не создать единого фронта по изгнанию этой злой силы. В Пакистане под стражей содержится майор пакистанской армии, который, видимо, связан с двумя подозреваемыми, арестованными в Чикаго за планирование нападения на газету в Дании, опубликовавшую карикатуру на пророка Магомета 4 года назад. Один из арестованных – гражданин Канады пакистанского происхождения, а другой – Дэвид Хедли, американец, живший какое-то время в Пакистане. Пакистан сейчас находится под сильным двойным давлением со стороны Индии, требующей разгрома боевиков в Кашмире, и со стороны Соединенных Штатов, требующей искоренения движения «Талибан», что поможет разбить талибов в Афганистане. Одновременно Соединенные Штаты настаивают на срочном улучшении отношений между Пакистаном и Индией, двумя ядерными державами. Это поможет Пакистану сконцентрироваться на борьбе с исламистами внутри страны.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов. Отмечается годовщина нападения на индийский город Мумбаи. Продолжаем «Свободу в полдень». Президентская идея уменьшить количество часовых поясов в России увлекла только 5% россиян, и то из числа тех, кто знаком с содержанием послания президента, где это предложение было и сформулировано. Такие данные получил Всероссийский центр изучения общественного мнения. А если иметь в виду все взрослое население России, то число сторонников государственных экспериментов со временем получится и вообще мизерным. Предлагаемая реформа не только не получила широкой поддержки в обществе, сомнения высказывают и эксперты, чье мнение узнала Тамара Лиленкова.
Территория России располагается в 11 часовых поясах, границы которых проходят по границам субъектов Российской Федерации. В нескольких часовых поясах расположены также территории 8 стран мира. Следующая после России по количеству часовых поясов – Бразилия. Там их 6. Дмитрий Медведев в качестве положительного примера сокращения количества часовых поясов привел США и Китай. 5% россиян с предложением президента согласились, рассказывает руководитель отдела политических исследований Всероссийского центра исследования общественного мнения Степан Львов.
В последнем послании президента Федеральному собранию ознакомились более трети россиян, проявили интерес к этому посланию. Но прежде всего, конечно, людям понравились идеи социального плана. Не осталось без внимания аудитории такая инициатива, как сокращение числа часовых поясов. 5% тех, кто ознакомился с содержанием послания, обратили внимание на эту инициативу и, в принципе, поддерживают. Но это не говорит о том, что остальные 95% не поддерживают эту инициативу, а просто вот это предложение оказалось интересным, вызвало поддержку.
Прежние опросы показали, что россияне одобряют изменение времени, благодаря которым вставать надо позже, и недовольны, если получается наоборот. Что касается здоровья граждан, то изменение привычного времени, например, на 3 часа вперед, будет иметь негативные последствия только первые 3 дня, считает главный научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Светлана Степанова. С другой стороны, новый распорядок дня в отдельных поясах будет таков, что обедать его жителям придется в сумерки.
Известно, что солнечные лучи оказывают выраженный физиологический эффект, что они необходимы нам с точки зрения многих причин, потому что, конечно, недостаток солнечного света – это негативный фактор, который может плохо сказаться на здоровье.
Нынешняя градация на часовые пояса существует с 1919 года, а с 30 года действует так называемое декретное время, которое больше поясного на 1 час. О причинах такого порядка рассказал профессор кафедры экономической и социальной географии России МГУ Вячеслав Бабурин.
Вот когда вводилось декретное время, оно вводилось как бы по двум соображениям. Первое, наша страна северная, поэтому у нас зимний период день короткий, и главная проблема в энергетике всегда была, есть и будет, это прохождение зимнего максимума, нагрузки. Вот и температуры низкие, и время светлое, короткое, поэтому максимальное потребление электроэнергии. И когда мы сдвигаем вот на 1 час, это декретное время от поясного, мы, собственно говоря, вот отодвигаем ночь, вечер, и таким образом мы проходим более легко вот этот зимний максимум нагрузки. Второе, когда в стране возникла единая энергосистема, мы стали получать очень большую экономию, прежде всего, на создаваемых мощностях для прохождения пиков нагрузки утренних и вечерних, в силу возможности межпоясного маневра. Вот она говорит, что там экономит крайне мало, там 1.5-2% за счет вот этих поясных и декретных преобразований. Но если вспомнить, что у нас вырабатывается около 1 триллиона киловатт-часов электроэнергии, то это получается, соответственно, 15-20 миллиардов киловатт-часов в год. Чтобы такую электроэнергию производить, надо построить 3 энергоблока, миллионника, скажем, в атомной энергетике. Каждый из них сегодня стоит по 2,5 миллиарда долларов. Значит, 7,5 миллиарда долларов – это примерно 200 миллиардов рублей. Мне кажется, очень неплохие деньги. Ну и мы же знаем, любое преобразование – это тоже всегда затраты. Если нет крайней необходимости что-то менять, мне кажется, менять не надо.
Кроме того, некоторые российские регионы в другой часовой пояс перешли по собственной инициативе. Например, регионы Западной Сибири в конце прошлого века. Подобные переходы, как правило, обусловлены экономическими связями. Что же касается государственной политики в отношении времени, то одно можно сказать точно. Московское время останется неизменным. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Российские пограничники застрелили гражданина Украины, пытавшегося незаконно пересечь российско-украинскую границу. Как сообщили в правоохранительных органах Украины, нарушитель на автомобиле с прицепом не отреагировал на требование остановиться, после чего были произведены выстрелы. В Дагестане на трубе газопровода в Каекенском районе обезврежено взрывное устройство. Мощность заложенной бомбы оценивается в 10 килограммов тротила. В Индии прошли церемонии памяти погибших при нападении террористов на Мумбаи в ноябре прошлого года. Жертвами терактов стали более 170 человек. В организации нападения Индия обвиняет базирующихся в Пакистане экстремистов. При пожаре в общежитии Благовещенска погиб один человек. Как сообщили в МЧС, из здания были эвакуированы 50 жильцов. Причины пожара выясняются. В Махачкале в результате нападения неизвестных во вторник утром убит командир отряда милиции спецназначения. В Москве проходит сессия парламентского собрания Союза России и Белоруссии. На повестку дня вынесено утверждение бюджета Союза на 2010 год в размере 4 миллиардов 800 миллионов рублей. Израиль принял решение о временном прекращении строительства еврейских поселений на западном берегу Иордана. Предполагаемая мера, однако, не распространяется на восточный Иерусалим, сообщила канцелярия премьер-министра страны Бениамина Нетаньяху. Это была краткая сводка новостей.
Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Украинская предвыборная кампания на фоне 5-летнего юбилея Оранжевой революции. Гость Виталия Портникова, президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов. Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на Радио Свобода. Сейчас в Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». И снова к главной теме сегодняшнего дня. Сегодня исполняется 15 лет с начала Чеченской войны. 26 ноября 1994 года была предпринята вооруженная попытка свержения президента республики Джохара Дудаева. Чеченская оппозиция, поддерживаемая российскими войсками, потерпела поражение, но эти события положили начало двухлетней кампании по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской республики. Эта кампания получила название «Первая чеченская война». Вопрос, кто начал конфликт, который не исчерпан до сих пор, так и не нашел однозначного ответа. Об этом обозреватель «Радио Свободы» Вадим Дубнов беседует с бывшим начальником аналитического управления президента России, политологом и этнографом Эмилем Паиным.
За 15 лет так и не появилось никакой ясности с тем, что тогда произошло. Как все-таки принималось решение, для чего и кем?
Должен сказать, я сам принимал попытки выяснить подробности начала Чеченской войны и этого события, и каких-то других, и получил очень разнородную информацию. Боюсь, что в ближайшие годы точных данных на этот счет никто не будет иметь. Общий смысл содеянного, в общем, понятен. Это было время, когда Ельцину удалось собрать регионы, которые вначале были совершенно непослушны. Это было время, когда в СНГ вернулись две страны, которые оттуда вышли. Была Грузия пришла, Азербайджан вернулся. Вроде бы все получалось, и только одна непокорная Чечня портила общий, так сказать, образ событий. Вообще трудно и крайне неверно представлять себе ситуацию таким образом, что вот был некий Ельцин, который слушал чьи-то советы и по их советам что-то принимал. Это был человек чрезвычайно самостоятельный и принимавший основные решения такого стратегического характера самостоятельно. Он мог выслушать того, другого, но это его решение.
Эмиль Абрамович, ну вот вернемся на 15 лет назад. Ведь ситуация в Чечне складывалась довольно неоднозначно. Есть серьезные предположения о том, что и без этого штурма в той ситуации Дудаев проигрывал выборы, которые должны были вскоре произойти.
Это не так. Что значит проигранные выборы у человека, у которого есть сила вооруженная? Что значит проигранные выборы там, где выборов никаких, в общем-то, и не было? И первые выборы чеченские были не выборы, а анекдот. И все последующие. Поэтому ничего бы он не потерял, в этом нет ни малейшего сомнения, и выборы ничего там не решали. Были две территории в Чечне. Натеречный район, который не признавал власти Дудаева и подчинялся России, и его лидеры приезжали в Москву и вели себя так же, как представители любого другого субъекта федерации. Была непредсказуемая Чечня с абсолютно непредсказуемым лидером, который писал письма Ельцину. Он его подзадоривал тем, что вот, если вы проиграете Чечню, то вам все припомнят, как вы развалили Россию, а вот если мы с вами договоримся, то мы вместе объединим единую Россию, но будучи равными партнерами. Другой не верил друг другу, в этом главная проблема, и трудно было, вообще-то говоря, рассчитывать на доверие.
Тогда каким образом все-таки принималось столь алиповатое решение о штурм 26 ноября?
Я думаю, что главным доводом были решения военных. Когда посылаются танки, то прежде всего консультируются с военными. Кто-то просчитывал эти решения, кто-то советовал принять такого рода действия на главе государства. Нет ни малейшего сомнения, что он тогда не был на поводу у кого-нибудь. Это был явно в то время не марионет. Значит, у него были какие-то представления о том, что можно выиграть все сразу.
В эфире «Радио Свобода» был политолог и этнограф Эмиль Паин. Ответственность тогдашнего президента России Бориса Ельцина за решения, которые положили начало Чеченской войне, как руководителя государства, очевидна. Но почему он не пошел на переговоры с Джохаром Дудаевым? Об этом обозреватель «Радио Свобода» Михаил Шевелев побеседовал с Сергеем Филатовым, руководившим тогда администрацией президента Ельцина.
Вы знаете, 26 ноября, когда наши ребята на танках прорвались в Грозный, и вся группа наша была уничтожена, часть взята в плен, то вообще это вызвало немножко неоднозначную реакцию здесь, внутри страны, в Москве особенно. Тогда еще, честно говоря, не было ясно, что будут применяться силы, потому что с самого начала мы как-то все, не то что договаривались, но все понимали, вот твердо понимали, что войска введены в Чечню не будут, кроме к крайней какой-то, так сказать, может быть, необходимости, если Чечня совсем там поднимется, так сказать, против и начнет безобразничать на территории уже, так сказать, российских регионов. Но не предполагалось. Но мне думается, что вот та кампания, которая разгорелась в прессе, потом вот эти выступления ребят, так неаккуратно сделанные контракты, которые были с ними заключены, так сказать, для того, чтобы они пошли туда, мне кажется, они вызвали какую-то реакцию вот в непосредственном окружении Бориса Николаевича, потому что я помню, готовил указ, по которому что-то наподобие чрезвычайного положения объявляется в том месте, и практически указ-то был всеми завизирован, за исключением Виктора Федоровича Ельнина, бывшего там министра внутренних дел. И Борис Николаевич его не подписывал, потому что Ельнин сказал, что обстановка, о которой вам докладывают, она не соответствует нашим, так сказать, представлениям. Вот я вам через два дня дам свое представление о той обстановке, которая была. И вот, мне кажется, вот в эти дни что-то начало происходить. И пошли уже заседания Совета Безопасности, на одном из которых было как раз принято решение, что в течение 10 дней вводятся войска. В этот момент, когда решался этот вопрос, было понятно, что, в общем, Борис Николаевич внутри как будто у себя принял такое решение. И, как правило, он не отступал от тех решений, которые принимал.
Как вы считаете, насколько правы те, кто утверждают, что решение все-таки использовать войска в Чечне, это была своего рода компенсация военным, которые поддержали Бориса Николаевича в октябре 93-го?
Могу твердо сказать, военные не хотели этой войны. У меня были многие генералы, которые приходили, которые не понимали вообще и очень не хотели, очень, по-моему, побаивались вообще, так сказать, начала военных действий, потому что было понятно, что мы к войне к такой не готовы.
Среди факторов, которые повлияли на решение Бориса Николаевича, значительную ли роль, на ваш взгляд, играли эмоции? Было ли это решение эмоциональным?
Я думаю, что да. Но вот Борис Николаевич и сам признался, что, в общем, поскольку он признал свою ошибку, и это была, в общем, наша ошибка, поскольку мы все были около него, но он такие решения принимал единолично, для того, чтобы потом не делить ни с кем ответственности.
А как вы понимаете его последовательное нежелание контактировать с Дудаевым? Это было что-то личное, или он просто считал, что это роняет статус президента Российской Федерации?
Значит, у меня много раз были от Дудаева представители, которые просили такой встречи, но, понимаете, у Дудаева ведь не было определенной позиции. То он себя считал республикой в составе Советского Союза, то он себя считал независимой республикой Чечни, которая вообще вне уже как бы России. И тогда, естественно, стоял всегда вопрос, нет проблемы, Борис Николаевич будет встречаться, кто с кем и как, на каких, так сказать, началах. Ответа на этот вопрос не было, как вы понимаете, на такого уровня такие встречи делать, это бессмысленно было совершенно.
В эфире «Радио Свобода» был бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов. Сегодня исполняется 15 лет с начала Чеченской войны. По данным Комитета солдатских матерей, за два года Первой Чеченской войны погибло около 14 тысяч военнослужащих. Но чего добились российские власти в результате войны в Чечне? С таким вопросом корреспонденты «Радио Свобода» в разных регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Ульяновске с народом общался Сергей Гогин.
Да ничего не добился.
Зачем тогда воевали?
А кто нас спрашивал? Ну, наверное, у них свой какой-то интерес, не знаю. За нефть?
Добились?
Добились. Нефти.
Мне кажется, это развала какого-то. Неприязни одного народа к другому. Больше, мне кажется, ничего нет. Ну, сейчас вот эти чеченцы приезжают сюда. Их же основная масса населения считает уже за каких-то врагов. Они такие же люди. Просто не надо было разжигать кровопролитие вот это вот. Бесполезно.
По-моему, чтобы Чечня не отсоединилась, чтобы она в составе России была. А в итоге, по-моему, затратили кучу денег, а там конфликт, по-моему, как шел, так и идет.
Деньги отмыли. Там никаких вопросов других не было. Там очень большие деньги, поэтому столько и положили. И сколько еще положат, неизвестно. Люди погибли ни за что.
Беспредела добились. Не было бы афганской и чеченской войны, и не было бы такого беспредела в стране. Возвращаются люди оттуда, озлобленные, с разрушенной судьбой. Ни квартир, ни жилья. Куда они идут? В бандиты. Сколько парней молодых убили. Притом лучших, которые не скрывались ни от боев, ни от чего. Шли, воевали, думали, за правду воюют. А за что воевали? За то, что Чечня теперь живет прекрасненько. Им туда миллиарды качают. А в России наркомания. Это разве не беспредел?
Я не знаю, зачем им. По-моему, мне не надо было воевать. Отделить их до всех.
Вы знаете, я не могу вам ответить, потому что я не участвовала в Чечне. У меня никто не участвовал в Чечне. Люди, конечно, погибали, и мне точно так же жалко их.
Во имя чего люди погибали, по-вашему?
Во имя единства России.
Хорошего ничего. Там много людей, ребят молодых погибло. Стали инвалидами. От этого толку нет. И никто, даже российский правительство, не помогает даже им. Что Афганистан также было... Что и Чечня. Отмывание денег. Просто-напросто кто-то зарабатывал на этом деньги.
Больше смертей, больше ничего. Ну, в принципе, они освобождали эту республику. Не знаю от кого. Вы представляете? Сейчас трудно сказать от кого. До сих пор воюют.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос. Чего добились российские власти в результате войны в Чечне? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Законодательное собрание Кировской области сегодня рассматривает вопрос о повышении транспортного налога. Совет Федерации 25 ноября одобрил закон о ставке транспортного налога в новой редакции. Базовая ставка осталась прежней, но регионы могут увеличивать ее на свое усмотрение аж в 10 раз. Кировская область намерена воспользоваться этим правом в числе первых. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Екатерина Лушникова.
Максимально повысить транспортный налог предложил кировский губернатор Никита Белых. По мнению главы региона, только повышение налога позволит сохранить дороги в Кировской области хотя бы в их нынешнем состоянии. Однако решение губернатора вызвало резко негативную реакцию среди автовладельцев.
Отрицательно. Половина пенсионеров, большинство, они же не ездят. За что с них брать это деньги?
Все равно это ничего не приведет. Они говорят, денег больше будет на дороге. Опять уйдут же куда-нибудь они.
Какие были, такими останутся. Я этому не верю.
В любой стране никто не платит транспортный налог. Нет такого. Или в бензин заложено, или в дороге заложено. Да, только в России транспортный налог.
Резко против повышения транспортного налога выступили представители парламентской оппозиции. Партии КПРФ, ЛДПР, говорит депутат от фракции КПРФ Виктор Женихов.
То решение, которое предложил губернатор, я буду голосовать за против. Потому что этот вариант неприемлем. Многие пользуются автотранспортом практически вот только в летнее время. Буквально 3-4 месяца. Для селянина при зарплате 3000 рублей в месяц надо месячную заработную плату выложить только на транспортный налог.
Общественная палата Кировской области поддержала предложение губернатора Никиты Белых максимально повысить ставку транспортного налога. Альтернативы этому решению просто нет, считает член общественной палаты Сергей Бочинин.
Я даже не обсуждал этот вопрос, потому что директива, от которой невозможно отказаться. Уже заложено, что этим 350 миллионов мы собрали в бюджет, поэтому, значит, пострадает социальная сфера. То есть Госдума говорит, как хотите, а Минфин говорит, вы обязаны, у нас такая власть.
После бурных дискуссий на заседаниях комитетов Кировского законодательного собрания депутаты пришли к выводу, что ставка транспортного налога должна быть повышена, однако в меньшем объеме, нежели это предлагал губернатор Никита Белых. Рассказывает начальник пресс-службы Кировского парламента Наталья Шутова.
Самая большая у нас категория – это от 45 до 85 лошадиных сил. Ну, почти 180 тысяч единиц автотранспорта. Это отечественные автомобили, ну, плюс небольшие машины, иномарки. Вот им идет послабление прежде всего. То есть, если предлагалось до 45 сил 25 рублей, то, значит, здесь поставили 15 рублей. И плюс посмотрели по мотоциклам, тоже резко снизили.
Сегодня депутаты Кировского законодательного собрания должны принять закон о повышении транспортного налога уже во втором чтении. Представители левой оппозиции намерены пикетировать заседание регионального парламента. Екатерина Лушникова для Радио Свободы из Кирова.
В Москве 12:46. Коротко о новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане на трубе газопровода обезврежено взрывное устройство мощностью в 10 килограммов тротила. В Индии отмечают годовщину нападения на город Мумбаи. Премьер-министр России Владимир Путин начинает двухдневный визит во Францию. Таковы новости к этому часу.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Индийское 11 сентября. Год назад в теракте в Мумбаи погибли 166 человек.
Комментарии экспертов.
Золотой век. Цены на золото продолжают обновлять исторические максимумы.
Право автора.
Журналист Илья Мильштейн проводит поминки по небоскребу «Газпрома» в Санкт-Петербурге.
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Далее дневной выпуск экономической панорамы. У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России за период с 17 по 23 ноября составила 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Рост потребительских цен отмечается в стране третью неделю подряд. До этого на протяжении 9 недель инфляция была нулевой. В целом, с начала года потребительские цены в России выросли на 8,4%. Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале всех кредитных организаций России сократилась в третьем квартале с 27,56% до 26,75%, говорится в материалах Центрального банка. Снижение этого показателя происходит второй квартал подряд, с максимального уровня 31,19%, отмеченного в январе-марте текущего года. Количество зарегистрированных безработных в России за неделю увеличилось на 0,1% и составило к 18 ноября 2 019 000 человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Таким образом, в стране продолжается возобновившийся в начале ноября рост численности зарегистрированных безработных. Общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к концу октября составило 5 840 000 человек, или 7,7% экономически активного населения. Компания X5 Retail Group, крупнейшая в России по объемам продаж в розничной торговле, подписала соглашение о покупке розничной сети Patterson. Объем сделки составит почти 190 миллионов долларов. Компании X5, которой владеет Альфа Групп, в разных городах России принадлежат более 1200 магазинов, работающих под торговыми марками «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Торговая сеть Patterson насчитывает более 80 магазинов, в том числе в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге. Американская автомобильная корпорация General Motors заявила о намерении сократить штат своего европейского подразделения, немецкой компании Opel, в рамках ее реструктуризации примерно на 20% или на 9-9,5 тысяч человек. Более 5 тысяч рабочих мест предполагается сократить в Германии. При этом, как заявил исполняющий обязанности руководителя Opel, ни один из четырех заводов компании в Германии не будет закрыт. В начале ноября General Motors расторгла намечавшуюся сделку по продаже Opel консорциуму, созданному канадской компанией Magna и российским Сбербанком. Курс доллара на сегодня 28 рублей 79 копеек, на 6 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 19 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 19 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 50 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Петербурге прошла премьера 19-й симфонии Сергея Слонимского. С композитором побеседовала наш корреспондент Татьяна Вольская.
Симфония посвящена Владиславу Чернушенко, первому исполнителю этой симфонии.
И вообще первому исполнителю очень многих моих вещей, который и сам-то кончал консерваторию моей первой симфонии. Мы дружим очень давно, нас сближает, в общем, многие музыкальные вкусы, в частности, любовь к деревенскому фольклору, взятому из первых рук. Ну вот в этой симфонии, как раз 19-й, крайние части основаны на стилистике, хотя без цитат абсолютно, и без стилизации, близкой к крестьянской протяжной песне. А средние части урбанистические, и такие тревожные, может быть, даже грозные, напористые, стремительные. Вот такой не совсем обычный план симфонии создает контраст. Вообще симфония ведь это жанр, в котором не может и не должно быть схем, трафаретных планов, формул, что ли, которые необходимо соблюдать. Это самая свободная музыкальная форма, как роман. В этом отношении формулировка вот в романе Федина «Братья», который мне нравится, о музыканте, она, в общем, мне близка. Симфония-роман.
Вот вы говорите о народных мотивах, об урбанистических центре, да? Вообще время много значит для композитора?
Да, конечно, каждое сочинение – это кусок жизни. Но вот для меня, по специфике моей чисто музыкальной натуры, и дневник, и какая-то летопись – это чистая музыка, преимущественно в жанре симфонии, потому что уж больно богатые краски оркестровые в твоем распоряжении. А вообще-то, конечно, живем там и плохо. И это, с одной стороны, стимулирует, потому что индивидуально, конечно, есть, наверное, такие великие музыканты, которые могут жить во дворце и сочинять. Я бы не мог. Если бы я вот жил богато, во дворце, с прислугой, на всем готовом, не знал бы, как люди живут, я бы ни одной ноты написать не мог. Вот, поэтому это пишешь, как бы сочиняешь изнутри жизни людей, жизни плохой, и деревенской жизни сейчас, конечно, еще гораздо хуже живут люди в деревне, чем это было в 60-е годы, когда я ездил в экспедиции. Но и в городе тоже тревожная, недобрая обстановка, очень много психологии джунглей, каждый против каждого, поэтому не то, что город против деревни, нет, и внутри города, и внутри деревни очень много горести, беды у людей, и в то же время есть и благородные характеры, и самоотверженность у ряда людей, это нельзя не замечать.
Вот вы сказали, что это пласт биографии, да, что это связано со временем, с развитием вашим, симфония. Как вот шло это развитие от первой, скажем, до 19-й?
В первой симфонии я выразил концепцию, которая проходила через многие мои сочинения. Это столкновение сладкой жизни и трудной жизни. Сладкой жизни людей поверхностных, но цепких, которые выплывают на поверхность и любят и умеют развлекаться, и не очень привержены к тяжелой работе, к поискам правды и так далее, и так далее. И трудной жизни человека или людей, может быть, художника, и не только его, людей, но вот таких, как, скажем, герой романа Дудинцева «Не хлебом единым», ищущих, что-то изобретающих, что-то для людей других, старающихся сделать, вручить им что-то новое, что-то ценное. Но обычно эти люди живут трудной жизнью, не умеют развлекаться и не на поверхности существуют, а скорее на дне. И вот эта концепция, выраженная сложной музыкой крайних частей и такой близкой к бытовой музыке, к тогдашним массовым советским песням, маршам, даже к ритмам джазовым и к частушкам, и все это вперемешку и в гротесковом виде, что тогда к советской песне уж никак нельзя было притрагиваться в таком виде, создало, конечно, крайнее возмущение в секретариате Союза композиторов, и это сочинение до исполнения было запрещено лет на 5. Но эта концепция у меня еще в целом ряде сочинений была продолжена.
Продолжение беседы Татьяны Вольской с Сергеем Слонимским слушайте сегодня в 21 час в российском выпуске радиожурнала «Поверх барьеров». В эфире «Свобода в полдень». В Доме кино состоялся творческий вечер Алексея Симонова, приуроченный к 70-летию кинорежиссера, сценариста, писателя и правозащитника. Кроме того, Алексей Симонов – автор цикла передач «Переправа», звучавших на волнах радио «Свобода». На юбилейных торжествах побывала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Программа юбилейного вечера Алексей Симонов выстроил так, чтобы представить все свои творческие ипостаси. Двум частям этой встречи, как двум сериям фильма, Симонов дал самостоятельные названия. Это «Отдаю долги» и «Круги по воде». После состоялась презентация новой книги «Слово автору».
Издана она практически только что, месяц назад, издательством «Новой газеты». Общими усилиями назвали ее «Парень Сивцева-Рашка». Эта книжка, в общем, о том, что такое семейная варежка, семейный дом, какие пертурбации происходят в жизни и как они ничего не меняют в этих семейных отношениях. Вот как я сохранил в сердце бабку с дедом, одну бабку с дедом, вторую, а мне очень повезло, у меня все они были живы почти до 30 моих лет. Вдобавок к этому написал какие-то воспоминания о школе, о друзьях, о людях, которые меня чем-то заинтересовали и чем-то мне врезались и в сердце, и в память. Из этого получилась довольно большая книжка, мы ее очень сильно нафаршировали фотографиями. И жена моя придумала замечательную вещь, выбрала фотографию, которую сказала, вот это должна быть твоя обложка. Там стоят трое на этой обложке, мне 6 лет, моей подруге 5 и нашему общему другу 4. А я уже с папироской. Естественно, не куримый, но, тем не менее, в шляпе и с папиросой, как и положено. Оба мои гостя с этой обложки сегодня здесь.
Парень Сивцева-Рашка, это вы?
Конечно, я. По сути дела, это то, как я формировался, почему я сам такой, какой я стал. Ну, теперь уже поздно переменять чего-нибудь, уже 70.
Вы коренной москвич, и название об этом напоминает. Так вот, когда вы вспоминаете тех людей, которые запали в сердце и в память, параллельно как-то можно проследить историю страны или историю Москвы, или это совершенно частная история?
Все равно никто не живет в замкнутом коконе. Это и Арбат, это и Москва, это и Советский Союз, и лагеря, в которых была моя тетка. Это и девочки, которых забирали, что называется, за связь с иностранцами в конце 40-х, начале 50-х, сразу после того, как объявлена была холодная война, и все сразу переменилось от любимых и уважаемых друзей иностранных офицеров. Вдруг эти все романы стали предательством Родины. Там много чем есть, так что нет, страна всегда была составной частью моей семьи.
Что же касается фильмографии Алексея Симонова, ученика таких мэтров, как Алов и Наумов, то она обширна. Одна из его последних работ, наверняка запомнившаяся многим телезрителям, фильм в двух частях под названием «КМ». Картина посвящена отцу Алексея Симонова, поэту Константину Симонову. Здесь, так же, как и в книге, автор рассказывал не только о близком человеке, но и о контексте судьбы, то есть о времени, в котором довелось жить герою повествования. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали ведущие Евгения Назарец, журналист Валерия Шабаева и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13:07 на радио «Свобода» программа «Час прессы». Как победить единую Россию, когда люди в конкретных регионах пытаются заниматься модернизацией, им начинают мешать ровно те, кто к этой модернизации призывает? Именно о такой ситуации, случившейся в Тверской области, расскажет заместитель главного редактора журнала «Русский репортер» Дмитрий Соколов-Митрич. В программе также принимает участие псковский журналист Олег Дементьев. Программа «Час прессы» в 13:07. А я желаю всем удачного дня, говорю вам до свидания и слушайте «Радио Свобода».Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оппозиционная фракция «Право и справедливость» обвинила правительство Дональда Туска в...
Отныне глава местного самоуправления будет избираться из числа депутатов городской...
На улице Анкары, Стамбула и других городов вышли тысячи...
Американское командование базы угрожает обратиться непосредственно в посольство США.
Москва ведет переговоры с Парижем о возможной покупке...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.